ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Сегодня очень большой праздник. Все знают сегодня Говардхана Лила или Говардхана Пуджа еще называется. То есть поклонение холму Говардхана. Все, что делает Верховная Личность Бога, доставляет радость Его преданным. И эта игра не является исключением. Она также доставила удовольствие преданным и не перестает с тех пор радовать чувства преданных, оживлять их сознание, любовь и веру в Бога. Также есть несколько других еще выводов из этой игры, которые мы обсудим. Вначале я хочу сказать о том, как мы должны правильно относиться к тому, что мы слышим. Сегодня те, кто пришли первый раз, это большая удача, потому что вы сразу имеете возможность развить свою веру в поступки Верховной Личности Бога. Не нужно проходить какой-то долгий путь философских изысканий, подготовки какой-то научной. Нужно просто с открытым сердцем слушать о играх Кришны, и таким образом сердце будет очищаться через правильное слушание. И по мере того, как сердце будет очищаться, будет уходить все неблагоприятное из жизни. И на освободившееся место будут записываться новые файлы, файлы новой жизни духовной. Итак, поклонение холму Говардхана. Прежде чем начать говорить о событиях, которые имеют отношение непосредственно к этой лиле, к этой игре, я хотел бы рассказать предысторию о появлении холма Говардхана. Однажды Нанда Махарадж, это отец Кришны, спросил у своего брата Сананды. Он спросил его, откуда Говардхан взялся на Галоке Вриндавана. Галока Вриндавана – это обитель Кришны в духовном мире. Это духовная планета за пределами материальных оболочек, материального мира. И Сананда, его брат, ответил ему, что такой вопрос уже задавал Нарада Муни. Нарада Муни рассказывал уже, давал ответ на этот вопрос Бахулаше. То есть Бахулаша спрашивал Нарада Муни. И вот что он сказал, что однажды на Галоке Вриндавана возлюбленная Кришна Шримати Радхарани после танца раса подошла к нему и сказала: «Мой возлюбленный, не мог бы ты устроить новое место для наших встреч, для танца раса, здесь недалеко от Ямуны?» На это Кришна ответил ей, ну и все гопи поддержали ее просьбу, все подруги Кришны. Кришна ответил: «Моя дорогая, пышнобедрая подруга, проси, чего душа пожелает, я все исполню». И Кришна кивнул в ответ на ее просьбу и замер в медитации. Из его сердца, из его груди, отсюда вырвалась энергия духовная. Это была энергия его любви к Шримати Радхарани. И в описаниях ее сравнивают в Гага-самхите, сравнивают как поток огня и поток воды. Естественно, это был не материальный огонь и не материальная вода, это были их первые элементы духовные. Но так или иначе, какие-то две противоположности, я так думаю, это любовь встречи и любовь разлуки, вырвались из сердца Кришны. Когда они упали на луг, они приняли форму горы. Эта гора стала расти, увеличиваться в размерах там, в духовном мире. И в мгновение ока, говорится, она приняла такие размеры. Гора стала 800 тысяч миль в ширину. Миль – это еще на 1,8 умножить примерно так. 8 миллиардов миль в длину и 4 миллиарда миль в высоту. Она напоминала еще одного Ананта-Шешу. А горные пики вокруг возвышались на 180 миллионов миль в высоту для украшения, да, вокруг. Это огромные расстояния, и с точки зрения земной нашей логики обусловленной, мы можем усомниться, как же так, неужели такое имело место быть. Но речь идет о событиях, которые происходили в духовном мире. С такой точки зрения, с обычной, просто всей площади Земли не хватит, чтобы такую гору поставить, чтобы быть основанием для этой горы. Поэтому вся наша логика просто неуместна здесь. Только любящее сердце преданного, наполненное верой в Кришну, слова священных писаний, может принять это на основании веры и любви. И все переполошились, увидев эту немыслимую картину. Эта гора стала занимать все творение Бога, весь его духовный мир. Потому что она вышла из Кришны, она была не отлична от него. А Кришна все время увеличивается. Тем более увеличивается его любовь к его преданным, к Шримати Радхарани особенно. Видя, что все пришли в беспокойство, он прихлопнул эту верхушку этой горы растущей рукой. Сказал, ну все, все, хватит тебе уже расти, достаточно. А то ты так займешь все мое царство. И гора перестала расти. Это был Говардхан, так он явился из процесса внутренней медитации, из груди Господа. Понимаете, если сейчас какой-то сай-баба, да, фокусник, йог, может на руке показать кусочек золота или пепла, или дать вам конфету, расагулу иногда он достает так, раз, оп, из воздуха, чтобы убедить всех, что он достоин поклонения, такую неискушенную публику, то если это малая толика просто качеств Бога, то что же можно предполагать о могуществе и способностях Бога. Естественно, это нужно принимать слова Писаний как непосредственно свершившийся факт, что так и было. Из груди Бога изошла эта гора. Эта любовь приняла форму горы. И Шримати Радхарани была очень довольна этим подарком. Вот это примерно как чья-то жена попросила бы или возлюбленная. Давай организуем вот в этих живописных швейцарских лугах какой-то домик построим, будем сюда приезжать, проводить время. И когда муж строит такую фазенду где-то в Швейцарии, она очень довольна. Ну так, такой пример, аналогия. Затем Нанда спросила, как Говардхан попал в Гокулу Вриндаван? Это мы говорили о явлении Говардхана в Голоке Вриндавана, в духовном мире. Но как он попал сюда, в проекцию духовного мира на земле, во Вриндаван? Да? В то место, где мы сейчас имеем возможность его обходить. На это Сананда ответил, раньше уже Махараджа Панду спрашивал деда Бхишму, задавал ему этот вопрос, и Бхишма ответил на него. И вот что он рассказал. Однажды на Голоке Вриндавана, то есть там в духовном Вриндаване, да, Кришна попросил Радху явиться на земле вместе с ним. Шримати Радхарани сказала, ну конечно же, я сделаю то, о чем ты просишь меня, но без моей любимой Ямуны, без леса, без лесов Вриндавана, без любимого холма Говардхана, я не буду счастлива. И Кришна заверил ее, что уже повелел всем этим местам явиться на земле. И на западе, теперь мы переходим к явлению Говардхана в нашем мире, да, здесь. На западе Бхаратаварши. Бхаратаварши – это Индия. И не только то, что сейчас является границами Индии, вот эта территория. А когда-то Бхаратаварши была вся планета. Вот. Позднее эта империя уменьшалась, уменьшалась, и сейчас она вот в этих границах. Вот. Но это не только та Индия, которая сейчас известна нам. Бхаратаварши – это более обширные районы. И в области под названием Салмали-Двипа, это в Гималаях, внимание, стресс для ума, особенно для тех, кто впервые слышит эту историю. Жена Нанды Дроначалы, одного из горных хребтов в Гималаях, родила холм Говардхан. Итак, Говардхана родила гора. И казалось бы, ну все просто и понятно, что тут непонятно. Гора рождает гору, лягушку рождает лягушка, да? То есть все, что растет, увеличивается в размерах, да, как гора. Имеет внутри душу живое существо. Конечно, можно сказать об этом процессе научным языком, как это делают различные индологи, ученые. Вот сейчас попал бы ученый сюда и сказал бы, что я слышу, какой-то бред вообще. Жена горы родила гору. О чем это? И он бы сказал, ну нет, что вы, это вот дизъюнктивные дислокации. Я сейчас произнесу несколько умных фраз, потому что это изучал в университете. Это дизъюнктивные дислокации, то есть вот такое залегание горных пород друг на друга в результате тектонических движений плит, горстовых и грабовых горообразующих процессов, то есть падение таких возвышений. И в результате этого поздний плейстоцен раннего там докембрийского периода вот, возникла складчатость в западной провинции Гималайских гор вот, под названием вот, Говардхан. Но любящее сердце, сердце преданного, воспринимает так, как пишут священные писания. Жена одной горы, Нанды Дроначалы, которого звали, родила гору. А как там это? Тектонически они там и холм вылез, вот, или это еще как-то произошло? Это свершившийся факт, потому что ведическая литература отличается тем, что она не мыслит в категориях. Предположительно, это было так. Согласно теории такого-то, это, возможно, происходило следующим образом. Или кажется, наверное, может быть. Нет, священные писания исходят от Верховной Личности Бога и от уполномоченных им живых существ. великих мудрецов. Поэтому они апауруши, они сверхчеловеческие, они лишены недостатков. Итак, они жили своей дружной семьей в Гималаях, росли, горы растут, вы знаете. Вот. И в Сатья-югу, мудрец Пуластья-муни перемещался в этой местности. У него был ашрам на Ганге, в Южной Индии, где нет таких живописных гор. И проходя мимо Говардхана, он привлекся его красотой необычной. И он стал приятными словами уговаривать Нанду Драначалу, папу Говардхана, отдать ему его сына. То есть он хотел его унести, этот холм, к себе в ашрам, и там, на его вершине, заниматься медитацией. Потому что все знают, что вершины гор очень благоприятны для медитации. Там очень такая энергия необычная, чистая. И там нет беспокойств, как правило, поскольку до вершины нужно карабкаться, и обычные материалистичные люди просто так не поднимаются на вершину. Где-то у подножия все эти пикники, там, палатки. Ну, отец заколебался, он предчувствовал разлуку, как я расстанусь со своим любимым сыном. Но Говардхан понимал, что сейчас, если мудреца не удовлетворить, он может проклясть отца. И чтобы до этого не доводить, он с радостью согласился. Он сказал: «Да-да, конечно, я пойду, папа, ничего страшного». И мудрец Пуластья поставил эту гору к себе на ладонь. Еще одна неразрешимая задача, да? Ну, вспомните, как ученые пытались объяснить строительство египетских пирамид. То есть до определенной высоты они там сделали эти наклонные плоскости, веревки, блоки, и то там половина таких технологий, которых тогда не было. То есть так условно допускалось, что, возможно, так они тащили эти блоки, чтобы строить. Но дойдя до верха, у них возникли проблемы, и там уже техника наших дней помогала им. А есть другое мнение, что жрецы древности, когда строились эти пирамиды, мантрами поднимали их в воздух и просто мантрой переносили в нужное место и опускали там, где нужно. Мы знаем эту историю, когда Господь Рамачандра строил мост на Ланку. Камни плавали, когда на них было написано имя Кришны, имя Рамы. Камни плавали и составляли мост по поверхности воды. Сейчас этот мост можно видеть, его со спутника обнаружили и по нему проходили. Я видел эту передачу, совершенно обычная такая материальная передача. Вот. И человек шел, там такая глубина оказывается, через этот пролив на Ланку. И можно идти, и он прям говорит: вот мы идем такой-то ширины. То есть это не выдумки. И так он поставил его на руку, но Говардхан поставил одно условие. Как только ты меня поставишь на землю, я в этом месте останусь. И не сдвинусь больше с места. Жрец подумал, какие проблемы донести его. 1000 миль больше, 1000 миль меньше. И пошел. Когда они пролетали над Вриндаваном, Говардхан подумал, какое прекрасное место. И он захотел остаться здесь и ждать встречи со своим возлюбленным Господом. И по его мистической воле у Пуластья-муни возникло непреодолимое желание помочиться. И он вынужден был поставить, естественно, холм. Пошел, сделал свою надобность. Потом попытался поднять холм опять, но холм был недвижим. Он не сдвинулся ни на сколько. И мудрец разгневался и проклял: «Раз ты не хочешь отправляться со мной, я проклинаю тебя. С этого дня каждый день ты будешь уменьшаться в размерах на размер горчичного зерна». Горчичные зерна, вы видели, небольшие, там, миллиметр, может быть, да? Может быть, 0,8 миллиметра. И с тех пор эта огромная гора, которая тогда была 64 мили в длину, 40 миль в ширину и 16 в высоту. 16 на 1,8 это что-то там 30 с чем-то километров, 40. То есть вершина была где-то в стратосфере уже. Стала уменьшаться каждый день на размер горчичного зернышка в соответствии с этим проклятием. И в Двапара-югу Господь лично показал, что холм Говардхану нужно воспринимать и поклоняться ему как самим Радхе и Кришне, а также как их великому преданному. Это уникальное положение Говардхана. Он одновременно и великий преданный, как индивидуальное живое существо, да, сошедшее в Галоке, Вриндавана, из духовного мира. И одновременно он не отличен от Радхи и Кришны. То есть мы знаем, преданные с благословения духовного учителя берут шиву, камень с Говардхана, ставят на него головной убор, корону, да, и поклоняются ему, как Радхи и Кришне. Очень высокие стандарты поклонения холму Говардхана. И как же так могло статься, что мудрец Пуластья проклял такую личность? Да, можно задаться вопросом. Ну ничего удивительного на самом деле. Кришна хотел, чтобы к тому времени, когда он явится как сын Нанды Махараджа во Вриндаване, этот холм был приемлемых размеров, иначе, представьте себе, мы бы читали в Шримад-Бхагаватам, как Шримати Радхарани и Кришна в альпинистском снаряжении покоряют заснеженные вершины этого холма, чтобы там прогуляться, добраться до какой-то пещеры. Поэтому к моменту явления Господа Кришны холм имел уже приемлемые размеры, Говорится, что к концу вот этой оттепели, вкрапления Сати-юги, которую мы сейчас переживаем благодаря явлению Господа Чайтаньи Махапрабху, то есть через 10 тысяч лет до холм исчезнет совсем. Сейчас его высота в верхней точке, ну, где-то 25 метров. То есть это такие холмы. Это холмы, которые исчезают. И если Кришна явился 5200 лет назад примерно, то можно половину от этой высоты добавить, то во время явления Кришны холм составлял, ну, примерно 25 плюс половину, 12-13 метров, где-то 38-40 метров в то время. То есть вполне комфортные холмы для прогулок, для игр. И с холмом Говардхана связана еще одна история. Когда Господь Рамачандра строил как раз вот этот мост, о котором я уже упоминал, все животные из его армии помогали ему. И там были огромные животные, великаны, да, огромные обезьяны, огромные медведи, которые отламывали горные вершины и их укладывали в строительство моста вот на ту линию. Также там бегали маленькие барундуки, белки, таскали свои небольшие камушки. И эти животные-великаны говорили: ну что вы здесь мешаетесь, мы без вас построим этот мост. Но Господь Рамачандра остановил их. Рамачандра – это тот же Кришна, который пришел просто в другую эпоху для определенных целей. Мы все говорим о одном Боге. Это сознание Кришны – это монотеистическая религия. То есть Бог один. Но он принимает различные формы. Игровые воплощения, такие вот как Холм Говардхана. Для разных целей разные формы принимает. И Господь Рамачандра отчитал этих животных-великанов и сказал, что нет-нет, их служение так же важно для меня, как и ваше. И он погладил этих белок и барундуков вот так своими пальцами, тремя по спине. С тех пор белки носят три полоски на своей спине с гордостью в память о том, что они служили Верховной Личности Бога. Конечно, если бы сейчас здесь сидел не то что индолог, а просто ученый с биофака, какого-то доцент, он бы сказал: а как же Чарльз Дарвин с его теорией отбора? Но веды говорят, что полоски у белок и барундуков с тех пор, когда Господь Рамачандра погладил их по спине. И Хануман, это огромная обезьяна, кто не знает, полетел Гималаям, потому что в округе уже все горы были разобраны для строительства моста. И он увидел Говардхан. И он попытался его поднять, но сейчас. Опа, не поднимается. И он понял, необычная гора передо мной. Он обошел его почтительно быстренько, вознес молитвы. Сказал: кто ты? Позволь мне тебя отнести ради служения Господу Рамачандре, использовать для строительства моста. Говардхан согласился, конечно. И тут Хануман его поднял, собрался уже его переносить к этому месту строительства. Но тут прозвучала раковина, говорящая о завершении строительства моста и переходу в наступление на армию Раваны. И Хануман, ну как же без меня, он заволновался, засуетился, и холм выпал у него из руки и потрескался. С тех пор вот эти трещины на холме Говардхан. Можем видеть, что там, говоря научным языком, породы залегают так, что все испещрены трещинами. Это после того, как Хануман выронил этот холм. Но Говардхан крикнул вдогонку: скажи Господу Рамачандре, что я хочу видеться с ним. Он сказал: окей, я передам твои слова. А когда он увидел Рамачандру, он рассказал о холме Говардхане, о том, что он ждет Господа. И потом Хануман вернулся и сказал: я передал твои слова, и Господь Рамачандра сказал дожидаться его до Двапара Юги, когда он явится и будет являть свои игры на твоих склонах. И Говардхан, счастливый, остался ожидать явления Шри Кришны. И вот мы дошли до наших дней. Однажды Кришна увидел, что он был маленький, ему было где-то 5-6 лет в это время. Он увидел, что какое-то оживление вокруг, что-то происходит. Собирается множество брахманов, звучат гимны благоприятные, разжигаются жертвенные огни. И пастухи несут большое количество масла топленого, йогурта, да, ги, риса, покор, всевозможных печеных там, в тесте овощей, дыни разных видов. Множество сладостей. И все это в огромных количествах. Он заинтересовался: мой дорогой папа, что сейчас будет происходить вообще, к чему все это? Нанда Махарадж подумал: ну долго объяснять, ребенок ничего не поймет. Но Кришна не отстал: папа, папа, а что сейчас будет? Что, что сейчас произойдет? К чему все готовятся? Папа сказал, ну, понимаешь, сейчас будет жертвоприношение Царю Небес Индре, который посылает нам дожди, из-за которых растут трава и все наши злаки, и коровы наши счастливы, от которого зависит наше процветание. Поэтому мы готовимся провести это жертвоприношение, чтобы он продолжал заботиться о нас. Но Кришна возразил. Буквально следующее, он сказал, Индра, как и другие полубоги, наслаждается жизнью на Сваргалоке по своей хорошей прошлой карме. Как только она истощится, он тут же родится среди людей на этой планете.
Знаешь, еще говорю.
Он сам порабощен, даже Господь Брама имеет карму. Значит, он никому не может дать освобождение. И также он не свободен в том, что дает какую-то награду, как-то проливает дожди, да, там, чтобы насытить эти поля, да, со злаками. Поскольку он не является верховным правителем, мудрый, отказавшись от плодов своих благочестивых поступков, ищет покровительство Всевышнего Господа и поклоняется ему со всем старанием. Только так можно достичь окончательного освобождения. И он сказал, посмотри, папа, Хом Гавардханах, царь всех гор. Он дает убежище нашим коровам, он дает теням, когда они пасутся. На его склонах растет много прекрасной шелковистой травы. Звонкие ручьи струятся с перекатами и водопадами по его склонам. Не лучше ли поклоняться ему? Нанда Махарадж усомнился. Ну, сынок, ну, есть дхарма, наши обязанности, мы должны следовать этим обычаям, иначе мы навлечем на себя гнев полубогов. Пока Нанда Махарадж таким образом пребывал в размышлении, удивленный мудростью сына, его младший брат Ананда, прекрасно разбиравшийся в принципах религии, сказал, «Дорогой сын Нанда, ты обладаешь бесценным сокровищем духовного знания. Скажи, пожалуйста, как нужно проводить такое подношение, поклонение?» И Кришна стал рассказывать. Давайте я вам прочитаю, что сказал Кришна дословно. Человек, контролирующий свои чувства и занятый преданным служением Богу, должен тщательно собрать все необходимое для церемонии поклонения. Затем нужно помазать место перед холмом коровьим навозом, повторяя мантру «Во славу тысячеголового Пуруши», вместе с другими браманами омывать Гавардхану водами Ганги и Ямуны. Еще его полагается омыть молоком белой коровы, панчамритой, смесью молока, творога, сахара, топленого масла и меда, осыпать цветами, а затем опять омыть водой Ямуны. Нужно преподнести кесар, это шафран, кастури, цветы такие, изысканные благовония, зажженные светильники, роскошные новые одежды, огромный трон, множество гирлянд, украшений, обойдя вокруг холма, поклониться и произнести следующую мантру. «Я склоняюсь перед тобой, о Хом Гавардхана, ты зонтик великой личности Бога, ты венец Галоки и ложе леса Вриндаваны». После этого нужно предложить пригоршню цветочных лепестков и под плавные звуки мриданг и каратал провести арати, церемонию подношения священных предметов. Затем, повторяя мантры, соорудить перед холмом гору из 64 вкусных яств из разных зерновых, принести несколько чашек воды Ганги и Ямуны с листиками туласи. С умиротворенным сердцем Гавардхану следует накормить, преподнести благоуханные цветы полубогам, коровам и брахманам. Угостив вначале почтенных браманов изысканной пищей, нужно раздать блюда и всем остальным, не пренебрегая даже низшими из людей. Далее пусть пастухи и пастушки танцуют между коровами, радостно восклицая «Победа! Слава!» Так должен проходить праздник в честь Гавардхана. Дальше он объяснил, что делать человеку, если он находится вдали от Гавардхана, не может непосредственно поклоняться в этот день Гавардхану. Он сказал, нужно соорудить холмик из коровьего навоза и проделать все то же самое. Но Шрила Прабхупада дал нам еще другой метод. Так как он ачарья, основатель нашего движения, он сказал, что в своих центрах вы вполне можете сооружать Гавардхан из разных сладостей, выпекать на нем разные замки, делать кунды, озера, да, которые есть на настоящем Гавардхане. И тогда ваша любовь, ваша преданность, поклонение сделает этот холм не отличным от холма Гавардхана, который есть во Вриндаване. И наша преданность, когда мы обходим от него, вокруг него, сделает так, что этот обход станет парикрамой вокруг Гавардхана, то есть очень благоприятным духовным действием, которое мы будем проводить сегодня здесь у нас, в духовном центре нашем. То есть вера наполняет процесс, но любовь делает эту веру такой, знаете, мягкой, что ли, красивой такой. То есть вера может быть сквозь зубы, да, какие-то сцепленные. Вера может быть с открытым сердцем. Вот любовь делает веру красивой. Человек не сомневается, не ищет там научных обоснований, как там холм родился в результате каких тектонических движений. Человек с любящим сердцем принимает это все буквально, открыто. И тогда было принято решение, хорошо, мы проведем поклонение Хауму Гавардхану. И все то, что было приготовлено для поклонения Индре, стали предлагать Хауму Гавардхану. Хаум Гавардхану необыкновенно красивое место, где множество водопадов. Сейчас, когда мы обходим, мы не видим их, поскольку Кришна ушел. Еще один из сокровенных смыслов того, что Гавардхан уменьшается каждый день на размер горчичного зерна, об этом мы иногда не думаем, это чувство разлуки с Кришной, который ушел. И у Гавардхана мы можем учиться этому чувству разлуки с Кришной. На Гавардхане множество птиц, и в писаниях приводится их название, когда мы читаем там, птицы, как там, какие есть?
Чакора.
Да. Чатаки. Вот чакора, по-моему, это кукушка. Я как-то смотрел один словарь, перевод этих терминов. Не думайте, что это какие-то специфические индийские летающие динозавры такие, с особыми названиями, непонятными для нас. Вот. Это утки, трясогузки, дятлы, кукушки. Примерно такие звуки, как мы слышим с вами сейчас, наполняют Вриндаван. И в соответствии с тем, что Кришна сказал, пастухи стали предлагать церемонию поклонения этому холму. И в определенный момент все, что было собрано для этой яги, принесли к местечку, которое называется Аньор. Сегодня оно так называется. Почему? Потому что когда началось поклонение, и холму стали предлагать эти явства в огромных количествах. Вы представляете, целое озеро, залитые йогуртом или китри, например, да? То есть, ну, целое озеро буквально. Это не то, что там большой чан какой-то в книгу рекордов Гиннесса, а просто вот такие углубления, котлованы, как там под 3 9-этажных дома, и вот они залиты различной пищей, которую предлагают. И в определенный момент Кришна прыгнул на вершину холма и слился с ним, он стал единым с ним, чтобы показать его неотличность от самого себя. И у холма проявились глаза, рот и язык. Мы можем видеть сейчас эти камни, да, которые называются языком холма Гавардхана. И стал все это принимать, все эти подношения. И у него проявились две руки еще. Он вот так вот подгребал, как, знаете, снегоуборочная машина. Она так сгребает снег, и там все исчезает. Вот буквально так он себя вел. И при этом он кричал «Аньор! Аньор!», что означает «Еще! Еще!». И пастухи несли снова и снова. И сокровенный смысл этих криков «Аньор» не такой, что ему мало. Все ему мало было. Китри, йогурта, сладости. Нет, он кричал «Давайте еще вашу любовь! Давайте еще вашу любовь! Я хочу вашей любви! Это то, что покоряет меня, ваша любовь! Еще! Еще!». И после этой пуджи Кришна вернул назад все эти подношения, то, что являлось пищей уже в качестве своего махапрасада. То есть все назад это вернулось, горы чапати, да, в масле такие топленые. Но Господь это принял, Он принял ту любовь, с которой Его простые, любящие, преданные поклонялись Ему во Вриндаване. Он взял любовь и вернул эту пищу, которую все отпраздновали, эту великолепную церемонию. На следующий день Кришна устроил поклонение коровам. И поклонение коровам таково, что их наряжают в красивые одежды, то есть такие, ну, попоны, да, можно сказать, расшитые, украшенные драгоценными камнями. Рога у коров разукрашивают и надевают на них позолоченные такие чехольчики. Еще в Южной Индии сейчас можно видеть. И они могут быть тоже, в зависимости от состояния хозяина, да, усыпаны драгоценными камнями. Мы сейчас бижутерию, пластмассу покупаем. Но когда Кришна является на земле, то все изобилие, богатство проявляется вместе с ним. Шри, его вечная супруга, Лакшми. Вот, и поэтому его преданные всегда имеют необходимое для поклонения ему. Даже в самые трудные времена, во время войн, там, эпидемий, преданные имеют возможность поклоняться Богу, предлагая ему пищу. Никогда преданные не голодают. Я помню, даже когда по талонам была пища вся, в 90-х там, какие-то года, да, когда вот рухнул там Советский Союз, все это. Я был студентом, и помню, талоны какие-то, идешь, там тебе сахар дают, все. Ну, как-то вот выкручивались там, жили. Но даже в это время, потом, когда я пришел в храм, я видел, что там, ну, какие-то продукты, которых нет в магазинах, их много, всем их дают с добавкой. То есть, когда преданные поклоняются искренне, со всем сердцем Кришне, то, естественно, приходит процветание, поскольку дхарма, религиозность, предшествует артхи, процветание. И когда приходит процветание, все счастливы, можно удовлетворять чувства. Вот. И таким образом все удовлетворили свои чувства, все получили пищу, все танцевали среди коров. Мы читали, да, что пастухи и пастушки после этого должны танцевать среди коров. Но это не было чувственным наслаждением в таком вот привычном для нас смысле, да? Это было наслаждение тем, что они получили от Кришны в качестве просада. То есть сперва они предложили это с любовью, потом Кришна предоставил возможность их чувствам, да? Он предоставляет возможность нашим чувствам быть связанными со своими чувствами через процесс поклонения, через определенный ритуал. И поклонение холму Говардхана – это также определенный ритуал, который связывает наши чувства с чувствами Бога. И эта связь делает нас счастливыми. Она делает нас счастливыми. Некоторых делает, некоторые думают, да? Но если мы поклоняемся с корыстью, мы сейчас дальше будем говорить об Индре, то счастья не будет. Если не приходит счастье в результате преданного служения, значит, мы что-то делаем не так. Наши мотивы неправильные. Итак, на третий день, видя все это безобразие, царь небес Индра подумал, что вообще происходит? Все это было собрано для жертвоприношения мне. Я им даю дожди, я забочусь о их коровах, чтобы было достаточно травы. Но как этот мальчишка посмел отменить ягью в честь меня, великого Индры? И еще к нему примешивались такие сомнения, он думал, ну, говорят, что да, он верховная личность Бога. Может быть и так, но в прошлом воплощении он пришел как Упендра, маленький брахман, карлик, Ваманадев. И Ваманадев был его младшим братом в том воплощении, младшим братом Индры. И он подумал, ну он же в конце концов, даже если и Бог, но мой младший брат, судя по прошлому его воплощению. Поэтому, ну что он там, командует вообще. Вот. И он решил, так, я проучу этих дознавшихся пастухов. И что он сделал? Он вызвал свою служанку, Тучу Самвартаку. То есть Туча – это тоже личность, понимаете? Это не так, что это какое-то идолопоклонство. Нет, просто все вокруг имеет личностную природу. Мы качаем нефть, мы берем газ какой-то, мы думаем, ну просто из земли выковырили. Нет, но когда комар прилетает на наше тело и просто качает себе покушать, нашу нефть красного цвета. Мы почему-то не относимся имперсонально к этому. Мы говорим, да, у этого есть хозяин вообще, ты что? Также и земля, она реагирует землетрясениями, тайфунами, всякими циклонами. Поскольку все имеет личностную природу. И туча также имеет личностную природу. И вот эту личность Индра вызвал. И на нашем плане земном она проявилась как что там, электрическая, положительная энергия, там, отрицательная. Ионы встретились, поляризация возникла. Пошел дождь, гром. Он дал ей задание затопить. Эта туча, это ну, очень страшное его оружие. Он дал задание затопить. И туча испугалась. Она понимала, что там невинные, в принципе, люди. И кажется, наверное, возможно, там верховная личность Бога. Но она ей не понравилось. Это пишется здесь, описывается. Ей не понравился этот приказ. Но она не посмела ничего сказать, поскольку она была полностью зависима от него. Это также урок, что мы должны выбирать, от кого нам зависеть, поскольку нам могут дать указания, которые будут неправильными, и нам придется их выполнять. Поэтому преданным не рекомендуется работать на каких-то греховных производствах, например, где вам могут сказать, ну иди вот разруби корову там помельче сейчас на продажу, там, да, какими-то рубщиками мяса там, или на пивной линии работать там. Поскольку приказы начальства могут противоречить нашим убеждениям. И туче было делать нечего. Она отправилась на Вриндаван и пошел сильный дождь. Все внизу во Вриндаване все забеспокоились. Это был не просто дождь, это был апокалипсический дождь. То есть такой дождь, который бывает во время разрушения миров. Также он сопровождался градом, громом и молниями. И все обеспокоились. То есть, ну, реально угроза жизни возникла. И все пошли к Кришне. Ну вот, видишь, что ты натворил. Мы последовали твоему наставлению. И что нам теперь делать? Мы сейчас все погибнем. Такие потоки дождя, град огромный. Кришна понял, что Индра возгордился. И он мог легко его убить в этот момент. Просто одним своим желанием расправиться с ним. Но Шрила Прабхупада пишет, что Кришна не стал убивать Индру, вместо этого он убил его гордость, подняв мизинцем левой руки холм Говардхан над Вриндаван. Вот так. Почему левой руки, можно спросить. Ну знаете как, одной левой я тебя. Когда... в книге Кришна здесь Шрила Прабхупада пишет, что Кришна захотел разозлить Индру, вывести его из состояния равновесия. чтобы потом работать с его гордостью, нужно было сперва вывести Индру из состояния такого, ну, напыщенного, великий. То есть он своими словами, своими действиями привел его, ну, такое нестабильное состояние, когда он стал проявлять гнев, там, разбираться, что такое, почему мое положение кто-то попрал. Вот. И затем, подняв одной левой на мизинце Хом Гавардхана, он разрушил его гордость. Индра смотрел на это все. День смотрел, два смотрел, думал, ну-ну, когда это все кончится. Ну, Кришна спокойно стоял. А внизу это не просто, знаете, как корни какие-то торчали, камни осыпались на голову. То есть, ну, Хом же поднят был, да? Там было все устроено для отдыха людей, для счастливого пребывания коров. Там были беседки, были дворцы. Все это проявилось по милости Верховной Личности Бога. И Шрила Прабхупада говорит, что Кришна защищает своих преданных, своих чистых преданных во Вриндаване. И не только от демонов он их защищает, но и от кого еще? А? От других преданных, от нечистых. Он защищает чистых от нечистых. Я сейчас прочитаю из Бхагавад-гиты это место, которое прояснит нам 7 главы, 18 текст. Вы понимаете, что Индра, он тоже был преданным Верховной Личности Бога. Но он был сакама бхакта, то есть он имел материальные желания. Он гордился, он занимал положение такое во Вселенной. Но он является преданным. Более того, он царь всех полубогов, а полубоги – это части Верховной Личности Бога, уполномочены отвечать за разные процессы во Вселенной. Шрила Прабхупада пишет, сперва сам Кришна говорит, «Все эти преданные, без сомнения, возвышенные души, но того из них, кто постиг меня, я считаю во всем подобным себе. Служа мне с трансцендентной любовью, он непременно придет ко мне, высшей и самой заветной цели». В комментарии Шрила Прабхупада пишет, «Не следует думать, что преданные, не обладающие совершенным знанием о Господе, такие как Индра, да, недороги ему. Господь говорит, что все они возвышенные души. Каждого, кто обращается к Господу, какими бы ни были его мотивы, называют махатмой». Или великой душой. Господь не отвергает тех, кто служит ему ради материальных благ, ибо он отвечает на чувства каждого. Питая Господу добрые чувства, такие преданные просят у него материальные блага, и получив их, выражают ему благодарность. Так они тоже прогрессируют в преданном служении. Но преданный, обладающий совершенным знанием, дороже Господу, ибо его единственная цель – служить Господу с любовью и преданностью. Такой преданный не может и минуты прожить, не служа Господу. И Господь тоже очень любит его и никогда не расстается с ним. Чистый преданный, обладающий совершенным знанием, всегда находится под покровительством духовной энергии и необычайно дороги Господу. Таким образом, Господь защищает своих чистых преданных во Вриндаване и от демонов, и от нечистых преданных. Когда мы приезжаем во Вриндаван, мы можем сталкиваться с такими ситуациями, когда мы, ну, как-то пренебрежительны к жителям Святой Дхамы, то Господь может защитить их от нас, от таких гордых, подобных Индре, приехавших с Запада. У каждого здесь подсумок, ну, у кого-то вот такой, у кого-то такой, ну, кто поаскетичнее, поскромнее, не так удачлив. Но в целом, даже вот такой на 2 месяца пребывания в Индии, ну, это очень нормально. Это может наполнять сердце гордостью, там, в разговорах с рикшами, торговцами на рынках, с пуджарями там, в храмах. Ну, плюс наше знание, подчеркнутое из книг, да, такое философское, но не подкрепленное культурой ведической, которая не вошла в нашу кровь, не стала нашей сутью, когда мы еще не знаем, какой рукой надо деньги подавать и брать, да, там, не знаем, как правильно выражать почтение. Вот. Ну, мы выучили, что Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари. Что само по себе классно и, наверное, достаточно для Кали-юги, но когда попадаешь в атмосферу ведической культуры, то к Хари Кришна нужно приложить эту самую культуру, чтобы не прослыть каким-то невежей. И правильно представлять Шрилу Прабхупаду, который пошел на этот риск и распространил сознание Кришны в западных странах. Дал нам, самым падшим, эту культуру и этот духовный процесс. Поэтому мы должны должным образом благодарить Шрилу Прабхупаду, достойно представляя сознание Кришны в таком виде, вот в западном, да, когда мы приезжаем в то место, где оно исконно было привито всегда, из поколения в поколение. Сейчас я хочу немного поговорить с вами о гордости, поскольку эта история показывает, как Кришна избавил Индру от гордости. Что такое гордость по определению? Гордость – это сильное чувство удовольствия от собственных успехов. Подумайте, помедитируйте. Сильное чувство удовольствия от собственных успехов. То есть мы достигаем каких-то успехов, духовных или материальных. И после того, как мы достигли этих успехов, мы испытываем сильное чувство удовольствия от них. Вот это является гордостью. И гордость может принимать три формы в нашем сознании. Первая – это честь. Это самая такая достойная форма гордости, от которой также нужно избавляться преданным. И что такое честь? Это чувство превосходства, сопровождаемое общественным признанием. То есть кто-то превосходит в чем-то, да, кого-то. Вот. И общество признает это превосходство. Можно сказать, что это дхарма, да, дхарма. Это устройство общества разумное. И это в гуне благости. То есть, скажем, человек выполняет свои обязанности, вот, он превосходит в чем-то кого-то, и общество это признает. Да, ты наш ведешь, ты наш лидер какой-то, наставник. Вот. Это честь, да? Чем питается честь? Исполнением обязанностей, да? В любых обстоятельствах. Человек, что бы ни случилось, я буду это делать. Вот. И в ответ приходит общественное признание. Вот. Но это разновидность гордости. Вторая форма, которую принимает гордость, уже хуже она во всех смыслах, это тщеславие. Это общественное признание без реального превосходства. То есть общество признает, но реально мы не превосходим. В каких случаях это бывает, да, чтобы понять? Например, я сын директора завода, и у меня нет реального превосходства, но я начальник там, цеха или, да, или бухгалтерии. Да, меня поставили, потому что я вот, ну, сын. А тут бухгалтера такие, с высшим образованием, все. И у меня превосходства над ними нет. Я не соображаю вообще, мне приносят бумажки, я подписываю. Но если что, отвечать будут вот эти люди, которые сидят там за компьютерами, за столами, а я вот начальник у них. Вот. Но у меня есть общественное признание, потому что все, весь этот отдел, он знает, что если мне не признавать, то уволят с работы, поменяют на кого-нибудь. Мне же хуже будет. И что вынуждены делать тогда люди? Чем питается тщеславие?
Лесть.
Лесть. О, уже все сразу сказали. С кармой было сложнее, с лестью веселее уже. То есть нужно льстить. Как одна старая собака получает молодую. Ты знаешь, ты вот не гавкай, ты хвостом виляй, потому что при помощи лая в этом мире ничего не добьешься. Вот. Это такое, знаете, специалисты такие в манипулировании. Вот, дружить с нужными людьми, там, начальнику вовремя подарок просветить, вспомнить, когда у меня день рождения, там все. В общем, подольститься так или иначе. И лесть, льстивый человек живет за счет того, кому он льстит. То есть за счет того, кто его слушает. Понимаете? То есть мы льстим кому-то, человек слушает нас, и мы живем за счет этого человека. Ну, как вот за счет этого начальника. Он доволен, нам премию выписывает. То есть, понимаете, да, чем питается льстивый человек? Он может без ножа ограбить вас вообще.
Таким образом эксплуатирует.
Эксплуатирует, конечно. Манипулирует. Если вам залезли в кошелек, вы там, вот сюда милицию там. Но если вам залезли вот так в ум ваш, то есть лесть принимает кто? Кто сам льстит себе. Как Самвартака, она ничего не могла Индре возразить, поскольку она вынуждена, ну, склоняться, поскольку она в зависимом положении от Индры находится. Ну, и так же, как вороны прилетают, ну, на место побоища где-то и выклевывают, да, глаза у воинов там питаются, да, вот точно так же льстивый человек эксплуатирует того, кому он льстит, посредством своей лести пользуется. И третье, собственно, гордость. Что такое, собственно, гордость? Это чувство превосходства без общественного признания. То есть там было признание, но не было превосходства. Но здесь, а все равно вот я превосхожу, но нет общественного признания этому. Ну как же вы не понимаете, что я же велик? Это как питается? Это самоуважение ложного эго. То есть человек, ну, сам себя уважает. Вот никто больше этого не признает, но он сам себя уважает. Самоуважение ложного эго – это уже в невежестве. И я подобрал такие афоризмы для каждого уровня, проделал определенную работу. Вот честь, да? честь, чем она характеризуется? Человек что-то делает, получает признание. Такой афоризм. Часто жертвуют величайшими радостями жизни, чтобы гордиться тем, что они принесены в жертву. Гельвеций сказал. Часто жертвуют величайшими радостями, ценностями в жизни, чтобы потом гордиться тем, что они принесены в жертву. Но я же брахмачари уже 15 лет. В шафране хожу, противоположным полом не общаюсь. То есть человек принес в жертву что-то ценное, но потом он этим гордится. Он для этого принес это в жертву, понимаете? Или, ну я же вот вегетарианец там. То есть я превосхожу всю эту толпу на скамейках там с пивом, с воблой. Понимаете? То есть так это проявляется. Второе, да, это тщеславие. То есть общественное признание без реального превосходства. Да я понял. Жалко, что не услышат люди. Смотрите, такой афоризм. Это Хайям, Омар Хайям, знаете, такой певец вина. Вот. Кудри милой от мускуса ночи темней, а рубин ее губ всех дороже камней. И однажды сравнил ее стан с кипарисом. Возгордился теперь кипарис до корней.
Прогрехас.
Кипарис. То есть, может быть, и не было этого там кипариса в стане, там, может, он и был, но возгордился до корней. То есть не только уже станом сравниваем с кипарисом, но вообще человек возгордился. Вот это так вот лезть, комплимент, он так действует. Человек возгордился, все, он покорен, и теперь можно манипулировать. Дорогая, можно я уйду с ребятами в баню? И третий афоризм гордости. Это сказал Соломон. Он сказал: придет гордость, придет и посрамление. У нас есть какое аналогичное высказывание Шрилы Прабхупады? Гордость приходит перед падением. Придет гордость, придет и посрамление. Шрила Прабхупада говорил: я горжусь вами, простыми американскими юношами и девушками. Почему он это говорил? Что это была за гордость? Потому что он гордился тем, что его ученики отвергли материалистичный образ жизни. И это гордость за то, что они помогают ему служить его духовному учителю. Он говорил: я благодарен. Он гордился ими, и он еще их благодарил. Я благодарен вам за то, что вы помогаете мне служить моему духовному учителю, Шрили Бхактисиддханте Сарасвати Такуру Махараджу. Когда мы гордимся за то, что создали кому-то условия для духовного роста, и этот человек ими воспользовался, и теперь он свое поклонение предлагает Кришне, не Индре, не нам, а Кришне. То есть мы не выступаем в роли Индры, не претендуем на эти плоды жертвоприношения. Тогда мы можем испытывать эту духовную гордость, и это будет синоним радости, эта гордость. Синоним радости. Вот. В то время как материальная гордость – это синоним, можно сказать, зависти. То есть, когда завистливый человек уже не может никак повлиять на ситуацию вот, в связи со своей завистью, он начинает гордиться. Ну, чем-нибудь. Хотя бы тем, что отсутствует гордость. Находит чем гордиться. То есть, когда уже нет средств, чтобы купить телефон круче, чем у него, да, там, еще что-то сделать круче, чем вот у кого-то, тогда человек гордится тем, что у него ничего нет. А зато я встаю по утрам и читаю Шримад Бхагава там каждое утро. А у него вот все есть, а он это не делает. Так зависть преломляется в гордость. Это уже последнее прибежище завистливого человека. А что делать? Он начинает гордиться, и таким образом он дистанцируется от людей. Что происходит? Гордость отрезает человека от света улыбки Кришны, от светящихся глаз преданных, пришедших с Санкиртаны, от каких-то разумных советов, наставлений. То есть гордый человек, он закрывает для себя возможность с другими общаться. То есть если я нахожусь в группе, в ней допустимо все, любые конфликты, кроме гордости, надо это запомнить. Потому что гордостью человек отрезает себя от влияния окружения и не имеет никаких шансов продвинуться. Гордячки, они в чем пребывают? Вот гордячка. В одиночестве. Почему? Подходят женихи, подходят, а вот гордячка, а вот все равно. А вот такой не такой, а вот такой не такой. И потом одна. Ну, гордячка какая. Вот гордый человек, он отрезает себя от влияния окружения. Гордый преданный, возгордившийся. Да? Что такое гордость, вспоминаем? Сильное чувство удовольствия от собственных успехов. Человек, который имеет много успехов и испытывает от них удовольствие, он начинает гордиться. И этой гордостью он отрезает себя от влияния окружения преданных, от всех нас. И тогда он не имеет никаких шансов продвинуться, потому что ну, никто не может указать ему на недостаток. И он не принимает это, и перемена в сердце не наступает. Это очень важное понимание из этой лилы, как Кришна уничтожил гордость. Еще одно высказывание интересное. Гордость есть внутреннее убеждение человека в своей высокой ценности, тогда как тщеславие есть желание вызвать это убеждение в других, с тайной надеждой усвоить его впоследствии самому. Даже если человек, да, тщеславие, он имеет общественное признание, но он понимает, что у него нет реального превосходства. Вот. И что такое тщеславие? Это желание вызвать у других убеждение в своей высокой ценности. И человек ходит, изображает свою незаменимость, ценность, вот, заботу проявляет. О, о заботе.
А? Тяжкий труд.
Тяжкий труд. Показывает все. Вообще все, совсем все, да? Ну, можно я в конце расскажу еще одну историю про гордость? Как бы понятно, что дальше было там еще много чего после того, как... Ну, я вкратце расскажу, чтобы завершить для тех, кто впервые слышит эту историю. Когда Индра увидел, что... А потом, если нам дадут, вы мне скажете, вот напомните о том, что я не договорил. Индра увидел, что это верховная личность Бога, он спустился, но он так сгорал от стыда, что он не мог даже подойти. Он отгородил себя гордостью от верховной личности Бога. И он обратился к своей тетушке, корове Сурабхи, и попросил, ну пойди, замолви за меня слово, как-то начни хоть разговор, чтоб я там... Она подошла к Кришне, попросила у него возможность для аудиенции, для Индры. Ну, прости ты его. Ну, да, без проблем, пусть придет, просит прощения. Индра вознес молитвы. Там была большая церемония Абхишеки. И вот эта чаринамрита, которая стекала с тела Господа, приняла форму Говинда Кунды. Во время этой Абхишеки Кришна получил это имя Говинда. Сурабхи его так назвала, Говинда. Повелитель чувств и защитник коров, также другое значение этого слова. Полубоги вместе с Индрой провели пышную церемонию поклонения пуджу Кришне, и затем они удалились. Пастушки пришли, смотрят, что такое, параферналии какие-то, ну, то, что используется в поклонении Богу, да, золотые с драгоценными камнями, больших размеров, учитывая, что полубоги имеют больше размер, чем все это так необычно. Что здесь происходило? То есть, наверное, какая-то параллельно здесь еще яги проходила в процессе нашего поклонения Хаму Гаварам. Только Баларама присутствовал там. Он увидел, что Кришна поклоняется, подсел так рядом и любовался лицом своего брата тем, что ему оказывают такое почтение. Когда Кришна держал холм, еще следует сказать, пастухи подумали, ну как же он не удержит, и своими посохами стали поддерживать холм. Вот так. И они думали, ну вот, теперь мы держим холм, помогаем. Но Кришна взял и так сделал легкое движение в их сторону, покачнулся холм Говардхана, и они... испугались, прижались к Кришне. «Кришна, Кришна, помоги!» Бросили все. И Кришна раз выровнял. Они увидели, что Кришна держит Хом Гавархан. Еще одна важная мысль. Хом Гавархан держал Шримати Радхарани. Вы знаете об этом? Гага Самхити об этом говорится также. Только в невидимой форме. Почему еще левая рука? Радхарани находится слева, да, женщина слева от мужчины обычно. На всех церемониях находится. Божества Радхи стоят слева. От Кришны, да, от мужского воплощения Бога. И Радха была в его левой части. Кришна специально устроил такую игру, чтобы целую неделю наслаждаться общением со Шримати Радхарани на людях. То есть в невидимой форме она была здесь, и также она внизу была под холмом. И однажды он бросил взгляд на своих подруг и от волнения задрожал от их красоты. И холм дрогнул, и все испугались сразу. Но Баларама улыбнулся, его старший брат, да, улыбнулся, понимая, что их испуг, о том, что вдруг Господь не удержит холм, не имеет под собой никакой почвы. А Кришна подумал, брат улыбается, потому что он понял мои мысли, то, что я смотрю на эти груди, гопир, на их красоту, и он покраснел, смутился очень. Ну, говорят, все. Поэтому мы остановимся на этом. Следующий год можно будет закончить еще какие-то. То есть одного года мало, чтобы все рассказать. Гирирадж Махарадж ки!